Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» фотограф Виктория Ивлева расскажет о своем проекте «Рождение Украины». А наш первый сюжет посвящен новому фильму Сергея Лозницы «Аустерлиц», премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. В футболках с веселыми картинками и дурацкими надписями, в шортах и сандалиях, словно на пляже, тысячи туристов приходят в мемориальные комплексы, работающие там, где 70 с лишним лет назад людей мучили, убивали, сжигали в печах, ставили над ними злодейские эксперименты. Нескончаемый поток посетителей проходит летним днем через ворота с надписью «Arbeit macht frei». Многие откровенно скучают. Вот девушка, поясничая, ставит на голову бутылку с водой, вот кто-то лениво отбивается от осы, кто-то разворачивает бутерброд, а тут милые пары фотографируются на фоне крематория. Сергей Лозницы снимал Аустерлиц в Заксенхаузене, Дахау и других нацистских концлагерях.
Название смущает, наверное, зрителя, потому что не каждый догадается, что это герой знаменитого романа Зебальда. Но я знаю, что это очень важно, потому что именно эта книга вдохновила вас снять этот фильм. Расскажите, пожалуйста, о том, почему Зебальд, почему Аустерлиц.
Вы знаете, если бы я думал делать экранизацию Зебальда, хотя это невозможно, то я бы сделал вот именно такую картину. Так что, когда я делал картину, я думал об этой книге. А когда читал книгу, думал об этой картине. Вот и все. Очень просто. А что касается названия, то, может быть, кто-то узнает еще и о книге, посмотрев фильм, прочитает ее.
Но я даже думаю, что если зритель решит, что фильм намекает просто на знаменитую битву под Аустерлицем, он тоже будет не совсем неправ, потому что это ведь тоже поле битвы вы снимаете.
В каком-то смысле, да.
Немножко больше о Зебальде. Это книга о памяти о Холокосте, конечно, но это поиск, это человек, который ищет эту память, и ваши герои тоже ищут эту память, но находят ли?
Это вообще большой вопрос, в принципе, насколько возможно сохранить и передать. Насколько возможно это удержание этой памяти. Поскольку, не знаю, я вообще-то никогда не думал о том, чтобы посетить такие мемориальные места на местах бывших концлагерей. И попал туда совершенно случайно. Проезжал мимо и решил заехать. Но когда я зашел туда, это был лагерь Бухенвальд. Я был ошеломлен, поражен. Не знаю, я испытал какое-то чувство неловкости моего присутствия в этом месте. И, столкнувшись от этого чувства, я начал делать или думать о том, чтобы сделать эту картину. Потому что мне непонятно, почему люди приходят туда вот так, как они приходят, и как это вы можете видеть в фильме. В полном вне сознании того, что там произошло. Ими движет, как и мною двигало любопытство, наверное. Но это не то, что может двигать вообще. Вот как-то так.
Ну, я процитирую Михаила Ямпольского, который в очень проницательной статье о вашем фильме задается вот таким вопросом. Это таинственная причина, побуждающая сотни и тысячи людей проводить летний выходной в бывшем концлагере. Почему пара молодых влюбленных или мать с ребенком отправляются в летний погожий день к печам крематориев? Вы тоже, наверное, об этом думали. Есть у вас ответ?
Нет, у меня ответа нет. Для меня это загадка. Я не знаю, я могу предположить, это предположение очень простое, увидеть смерть на безопасном расстоянии, пощекотать нервы. Но мне кажется, что ответ гораздо глубже. И это именно тот вопрос, о котором хотелось бы подумать. И это то, что меня толкало делать картину. Потому что мне удивительно, как люди, которые туда приходят, которые делают селфи или которые, там, не знаю, фотографируют эту надпись отвратительную, или заглядывают в печь крематория, что они видят в этой черноте. Но как эти люди не задумываются, насколько нелепы они в этой ситуации, неуместны, насколько вообще вся эта история неэтична. Это странно. Я вот так вот с открытым ртом стоял несколько дней. Мы снимали ворота одного концлагеря, второго, Дахау, Заксенхаузена. Я просто стоял с открытым ртом. Я никак не мог понять, как это возможно. Но именно поэтому возможны и такие истории, мне так кажется. потому что можно вот так прийти. Это в какой-то степени залог войны или залог безразличия по отношению к судьбам людей, которые кажутся в параллельном мире, в котором не испытываешь сочувствия. Не знаю, как это сказать, но мне кажется, что там вот что-то кроется в этом. Этот цинизм, что ли, всей этой истории. Не знаю, казалось бы, с одной стороны, люди приезжают туда, должны, наверное, приезжать, не знаю, чтобы вспомнить, увидеть, ужаснуться, подумать, а на самом деле ими движет что-то другое. Меня поразило, что, например, мало кто плачет. Буквально пару раз я видел, и то это были девочки, тинейджеры, школьницы, которых привезли. Я понимаю, какой шок может оказать эта экспозиция, вызвать еще детского неокрепшего сознания. Но так нет. Может быть, еще это возможно потому, что там нету храма. Там нету определенного правила, как необходимо там быть. Там ходят люди в шортах, декольте, летом особенно, голые тела. Это еще более странно. Может быть, должен быть дресс-код. Но это внутреннее чувство, потому что люди должны, в принципе, понимать, куда они приходят. Потому что они ходят по пеплу. И там вот в этой земле кости уничтоженных тысячи тысяч людей. И можно снять майку и бродить голым, загорать. Такое тоже было, я видел. Какое-то отсутствие такта по отношению к кошмару. Говорит о том, что этот кошмар так и не был понят. Он так и остался где-то там далеко.
Это, к сожалению, еще и проблема организованного туризма. Я вот видел в Польше экскурсии одного дня. Утром Освенцим, вечером соляные шахты. А еще поздно вечером дискотека или что-нибудь, или какой-нибудь ужин в пивной. Массовый туризм, который абсолютно убивает смысл всего, и не обязательно только концлагеря. Да, это массовый туризм куда угодно, в любой храм. Любую достопримечательность уничтожают вот так. Любой собор, любой музей, понимаете? Лувр, да? Зачем люди приходят в Лувр?
Ну да, ну это, видите, тема этой картины больше, чем то, о чем фильм повествует. Просто в месте, где совершился кошмар, это видно отчетливее. А в принципе, вот это, о чем вы говорите, внесознательное существование большинства людей, которые вообще не понимают, где они находятся и с чем они имеют дело. Отсутствие сознания.
Вы сказали, что одна из побудительных причин – это посмотреть с безопасного расстояния на смерть, но Ямпольский очень точно подметил, что сам поток этих праздных людей, он напоминает о машинерии смерти и даже об этих узниках, которые были в концлагере, ну и вообще о механизме бесконечного умирания, появления. Это такая очередь, которая идет на тот свет в каком-то смысле.
Согласен абсолютно. То, что вот подобные вещи возможны, они и содержат в себе возможность всего иного. И содержат в себе и возможность всего этого ужаса. Поскольку для меня это предвестник чего-то очень нехорошего. Мне кажется, что раньше, в общем-то, такое было невозможно. Мне так кажется. Нет свидетельств. Я никогда не заглядывал там лет 30 назад в такие места. Но мне кажется, что по-другому как-то иначе относились даже к подобным мемориалам. А сейчас прямо как-то это все... В силу того, что, видимо, поток пошел туда. Лучший мемориал, который я видел, я объездил все лагеря бывшие смерти, которые превращены в такие мемориальные комплексы. И лучший – это Берген-Бельзен. Там нет вообще ничего, ну, практически. Там есть только такие холмики, там, где были бараки. Фотография, как это выглядело тогда, когда этот лагерь освободили, по-моему, англичане. И там есть музей, и памятник, и маленький храм, и все. Там нет, не воссоздан этот Диснейленд, не сохранены эти крематории, весь этот ужас, который... Я вообще не понимаю, зачем это сохранять и зачем на это смотреть. Как-то вот вы следите, вы там выщипываете кустики вокруг вот места уничтожения, так что вы там подмазываете это все. Плитка упала назад, эту плиточку. Какое-то есть что-то инфернальное во всем этом. Да, это как Ленина в мавзолее держать, понимаете? Это что-то ужасное.
Вы снимали преимущественно в Заксенхаузене. Такое впечатление, когда смотришь фильм, что он снят в течение одного дня, но это, конечно, неправда.
Нет, да. Мы снимали долго. Я снимал в Заксенхаузене Дахау. И вот из Дахау и Заксенхаузена попали кадры. Потом я был в Флоссенбурге, что-то там чуть-чуть снимали. Миттельбаудора, Бухенвальд, Равенсбрюк. Они все интересны, но вот эти лагеря, ну, с точки зрения изобразительной для картины, это все интересные фактуры, но эти два лагеря, они самые посещаемые, потому что рядом с Мюнхеном и Берлином. Большие города. И в Берлине это топ-визит. Заксенхаузен. Это тоже интересно.
Вы долго шли к этому фильму, потому что есть два эскиза. Это фильм, который вы снимали в Сараево о тенях боснийской войны, и особенно фильм «Старое еврейское кладбище», снятое в Риге. И вы ведь работали много лет над замыслом фильма «Бабий Яр», художественного фильма. Так что это такой комплекс работ.
Да, я копаю там вокруг. Но это тоже, эта картина, это тоже подготовка к «Бабьему Яру». Я так думаю. Поскольку все эти маленькие, чуть побольше идеи, они возникают или они как-то отпочковываются, отрастают от большой идеи, которую я надеюсь все-таки воплотить. Каким образом возникает, каким образом прорастает то, что приводит к таким кошмарам? В людях, в обществе, в отношении между... Что разрушается, что позволяет потом людям превращаться, с одной стороны, в жертв, с другой стороны, в истребителей, или, как сказать, палачей. И после того, как я написал сценарий «Бабий Яр», я после этого очень много разных материалов я начал читать, доставать, ездить в разные места, которые связаны вот с этой системой уничтожения. Она была и в Германии, и в Советском Союзе, если брать ближний к нам круг. И они в чем-то были очень одинаковые, в чем-то разные. Поэтому я и переехал в концлагерь случайным образом.
А только в советских концлагерях нет экскурсий и нет праздных туристов.
Вот, вот. Вы знаете почему? Потому что не случилось десоветизации или большевизации, или как это еще назвать? Это все красивые слова, которые мы называем какой-то ужас-ужас кромешный. Потому что если сравнивать лагеря немецкие с лагерями советскими, то я думаю, что это сопоставление будет не в пользу советских лагерей. Они гораздо-гораздо ужаснее. Как и режим, гораздо страшнее. И так как этого не произошло, естественно, все, что связано с этой памятью, от всего этого бегут. Ведь в Германии в какой-то степени заставили провести эту денацификацию. Это план был. Там были разные стимулы, в том числе экономические, и требования провести денацификацию. А в Советском Союзе, его продолжатели его дела Российской Федерации, ничего подобного не случилось. И в ближайшей перспективе, я думаю, что ничего такого не произойдет. Но и мы видим, куда это плывет. Куда это приплыло уже.
Я просто вспомнил, что вы снимали как раз празднование российскими патриотами, путинистами 9 мая в Берлине. Но эти съемки нигде не появились. Вы собираетесь из этого что-то сделать? И какие у вас впечатления?
Ой, я собираюсь продолжать. Это тоже очень интересная вещь. Ну, опять-таки, это же не просто репортаж. Я нашел определенную форму, как это представить. И снимал в этом году карнавал, на самом деле. Потому что туда съезжаются очень странные персонажи. Я имею в виду в Трептовер Парк. И то, что там происходит, оно тоже по-своему любопытно. Но в этом году, наверное, самое яркое событие и яркий пшик – это приезд этих...
Байкеров.
Байкеров. Потому что все ожидали приезда, но когда приехали эти байкеры, они прошли, вот эти витязи мотоциклов, они прошли колонной с флагами, с крестами, не знаю, что там у них, цепями, с кожей, татуировками, в платках, суровые такие, прошли с иконами к холму, к памятнику, взлезли на холм, прокричали «Ура!» троекратное, перефотографировались со всеми, кто вот на них напал с этой просьбой, и потом исчезли. И как-то все ожидали чего-то большего, чем троекратное «Ура!». Все это окончилось пшиком, и люди были немножко разочарованы, во всяком случае, я.
Сергей, у вас были два фильма о революционных массах, Майдан и события, но в Аустерлице тоже ведь масса в каком-то смысле, и даже, я не знаю, она не революционная, безусловно, но можно сказать, что этот фильм тоже какая-то часть, может быть, даже трилогии.
Вы знаете, эта масса, несмотря на то, что она не революционная, она победила. Это ползущая революция. Эта масса подмяла под себя Европу, я не знаю, как Америку, но точно Россию. И она победила. Вот эта инертная масса. Так что, наверное, самый сильный и мощный движущий класс. Как ее определить, только очень сложно. Туристы такие по жизни, которые ничего всерьез не воспринимают, оно как-то протекает, мимо их не касается. Потому как возможен подобный туризм, я имею в виду в широком смысле, возможен весь этот ужас, который этот туризм сопровождает. Связь туризма и тоталитаризма. Вот предлагаю такую работу, исследование. Да, в каком-то смысле, с точки зрения формы, это близкие картины. Пора, наверное, перестать копать в этом направлении. Мне кажется, что я уже сделал все. В смысле фильмов, где массы, а не один персонаж является главными героями. Один или два. Я сейчас снимаю игровую картину.
Да, совсем другую. Это «Кроткая» по Достоевскому. Расскажите, почему и почему Латвия?
Почему Латвия? Прекрасная страна. Здесь великолепные возможности, условия делать фильмы. Здесь есть территория, которая очень похожа на Россию, но она и очень сильно отличается от России. И великолепная компания «Продакшн», которая позволяет реализовать замысел. Это копродукция 5 стран. Литва, Латвия, то есть это еще и финансирование отсюда. Франция, Германия и Нидерланды. 5 стран, которые участвуют. Еще «Евримаш» и так далее. Но с миру по нитке нам удалось собрать бюджет. И это фильм, который опять-таки навеян. Скорее, рассказом Достоевского «Кроткая», потому что от Достоевского там, кроме названия и интонации, ничего больше нет.
А время вот, какое?
Время наше, время наше. Это такая фантасмагория, я бы так сказал.
И кто играет главную?
Главная героиня. Играет вообще прекрасные актеры. У меня очень много актеров. 10 человек из театра «Каляды». Вы знаете такой театр,
конечно,
в Екатеринбурге.
Да. Конечно, конечно.
И Николай Каляда тоже снялся в маленькой роли. И актеры его просто блестящие. Главная героиня тоже актриса его театра. Ее зовут Василина Маковцева. Очень хорошая актриса. И так далее.
Тогда спрошу уж о сроках, да, когда мы сможем это увидеть? Когда вы думаете закончить?
Я думаю, что мы звук закончим в феврале, в марте и, наверное, весной следующего года. Я надеюсь, что фильм будет у фильма премьера.
Ага, ну будем надеяться, что она произойдет в мае в одном известном курортном городе.
В известном курортном городе, да. Очень-очень будем надеяться, что вот так и произойдет. Нам осталось еще несколько дней съемочных. То есть я могу сказать, что, в принципе, картина уже снята. И я доволен. Вот. Так.
Замечательно, Сергей. Я жду с нетерпением и очень рад, что в Венеции будет показан Аустерлиц. И надеюсь, что он не пройдет незамеченным. То есть уверен в этом. Уверен, потому что картина очень сильная и произвела на меня сильнейшее впечатление. Может быть, вот что стоит сказать, потому что, возможно, у наших слушателей возникнет впечатление, что вы сняли сатирический фильм об этих людях, которые заглядывают в печи крематориев и ходят там, едят бутерброды. Но, наверное, все-таки это не сатира. В коем случае так нельзя называть.
Да нет, это не сатира. Для меня вообще-то такое печальное, грустное переживание. А как там можно снять сатирический фильм? Я даже не вижу такой возможности. Не то место. Ну, мне сейчас просто сложно, я окунулся полностью с головой в другую картину, мне сейчас даже сложно вспоминать, что там было. Вот, но часто сложно говорить об этом фильме, который я уже сделал и который от меня уплыл уже. Но часто так и получается, что потом уже, после того, как ты смотришь фильм, когда уже от этого фильма далеко ушел, понимаешь, а что там вообще, собственно, в этом фильме есть. Поскольку, когда делаешь фильм, много решений принимается интуитивно. Вот поэтому, может быть, я сегодня не могу говорить много и поддержать разговор на эту тему.
Нет, почему? Замечательно у нас получилось. Какой кадр, какая сцена, вот когда вы пересматривали, может быть, поражает вас больше всего?
Ворота. Ворота. Как люди входят. И вторая сцена, как выходят. А что там происходит между, это странно. Если бы я просто поставил даже два кадра, снял длинно, как люди входят туда, с какими лицами и как, с какими выходят, входят туда с тревожным любопытством, я бы так сказал. А выходят оттуда почему-то радостные и облегченные. С каким-то вот облегчением, внутренний такой подъем и радость какая-то. Вот это меня тоже поражает. Я был удивлен. Но может быть. И я потом разговаривал с экскурсоводами и делился своими впечатлениями. И они мне сказали, да, действительно так, что их тоже это удивляет. И предположение их было такое, что, может быть, люди какую-то тяжесть оставляют там, после того, как они все это увидели, услышали. А вообще, конечно, поражает, насколько профанируется. Это в какой-то степени еще и о профанации, насколько профанируется объект рассмотрения, насколько суть профанируется. Даже эти экскурсии, тексты, ведь экскурсовод пытается понравиться своей группе. А чтобы понравиться...
Нужно рассказывать анекдоты.
Да. И начинает рассказывать анекдоты. Ну, анекдот вызывает ответную реакцию. А ведь это нервные улыбки, нервный смех в каком-то смысле. Потому что человек, который только что посмотрел на разлагающиеся трупы на фотографии, заглянул туда-сюда, представил, может быть, зависит, какое воображение у каждого, представил этот ужас и кошмар, после этого выходит и, может быть, и требуется это. Я вообще не понимаю, зачем и насколько людям необходимо это все видеть. Это вообще вопрос, насколько можно, соприкоснувшись с этим кошмаром и погрузившись в этот кошмар, его потом преодолеть. Что нужно, что может помочь преодолеть этот ужас? Вот у Шаламова в одном из рассказов есть такое рассуждение. Там говорит он, не он, а его героиня рассказа говорит о том, что только вера, только покаяние может быть, а без нее вот так никак. То есть этот ужас, которому уже там сколько, 70 лет, его же невозможно переварить. Он так и не был переварен в этой европейской цивилизации, которая его и породила. На мой взгляд, он переварен не был. Переварен не то слово, но преодоление этого кошмара, то есть прикоснулись, ужаснулись, заглянули туда, поучаствовали, а после этого просто отошли в сторону от этой ямы. А сейчас, мне кажется, опять начинаем приближаться в тех смыслах. И непонимание того, где мы живем, что мы делаем, что с людьми происходит, насколько все это затрагивает каждого. Вот то, что происходит там, скажем, в Украине, это часть, пораженная гангреной, и насколько безразличие у пока что сытой Европы, безразличие к тому, что там происходит, которое оправдано дистанцией, ну и несоприкасаемостью пока что.
Дистанция вот крошечная абсолютно.
Да, а ее нет. Ее нет, потому что мы живем в другом мире. Вот, пожалуйста, там вдруг появляются какие-то пилоты, которые летят в скалы, появляются какие-то сумасшедшие, которые начинают ножами размахивать в Европе. Да вдруг они не появляются.
Пассажиры вот этого самолета, да, малазийского, который был сбит над Донбассом, это же, да, те же самые туристы, которые были у вас в Заксенхаузе.
Да, вот об этом, как раз об этом картина. Так это не может быть сатира. Это очень серьезная проблема, в которой я не вижу разрешения этой серьезной проблеме. Иного разрешения разумного, смысле, что над этим кто-то подумал, и какое-то усилие было предпринято, даже желания нет подумать над этим и предпринять усилия. Все по инерции катится в одну эту вот кошмарную черную яму, с которой эта цивилизация соприкоснулась в 41-й, ну и раньше там, раньше, ладно, в 30-е, ну вот как продукт цивилизации концентрационные лагеря, вот назовем это так. И мы туда несемся опять. Вот почему мне кажется, что те люди, которые пережили тогда этот ужас, и когда были открыты, эти же лагеря были, мемориалы были открыты в 60-е годы, приходили туда с большой осторожностью. Кто-то в страхе, кто-то с памятью. А сейчас без памяти и без страха. Вот без страха приходят. То есть, ну, можно еще раз уже пойти туда. Ну, мы же не знаем как. Ну, может быть, как-то пронесет. Вот как в эту комнату, вот помните, аттракционы, вот эта комната ужасов. Ходят все туда, в эту комнату ужасов. А потом, ну, замечательно, там было здорово. Да, я слышал такую реплику, значит, что, а вот мне говорили, что там будет ужасно, но какой же там ужас? Это не ужас, за что мы деньги платили. Ну, там это люди какие-то на экскурсию приехали.
Мы не можем все-таки от тинейджеров, от школьников требовать осознания
ничего
этого, да?
Ожидать. Нет, мы не можем ожидать. Но ужасно, что их гоняют. И это такие путешествия во имя мира, что-то такое, туры такие. Я считаю, что это вообще, в принципе, не нужно делать, гонять детей, прогонять через такие места. Это невозможно вообще без подготовки. Просто так вот урок для 20-30 человек провести или для 50-100, что вот это, то, 5-10, вот плохой Гитлер, ужасные нации и так далее. Это же все профанация чистой воды. А никто не думает вообще-то, что человек получает без толстую кожу, без чувствия по отношению ко всему этому. Мне кажется, что это тоже пробел в образовании. То есть тут очень много проблем на самом деле. Но одна из них – это проблема того, как эти лагеря организованы. Ведь никто не думал, как организовать этот мемориал. И вы можете видеть, как, например, этот лагерь в Дахау и лагерь в Заксенхаузене, они по-разному организованы. Один наследует POV, point of view, точку зрения с этой западной территории, то есть территории западной оккупации, а второй точку зрения с восточной оккупации. Это можно видеть в организации. Вот в одном лагере стоит храм, а в другом нет, в Заксенхаузене нет места для храма никакого. Ну, там тоже не храм, а что-то такое вот раз, два, три, какая-то такая конструкция, но хоть места для свечи есть. И крест, по-моему, есть. И там монастырь есть небольшой рядом с Дахау. Ну, все-таки. И дальше, как это было сделано тогда, вот в то время, так оно и перекочевало, и как-то поддерживается, но поддерживается еще вот эти 80-е годы. Никто вообще над этим как-то серьезно не задумывается. И радуется тому, что огромное количество туристов приходит. Вот, смотрите, вот галочку поставим, вот память какую бережем. Вообще поразительная вещь. Формально не к чему придраться, все отлично. Люди интересуются.
Гостем «Радио Свободы» был режиссер Сергей Лозница. Его новый фильм «Аустерлиц» показан на Венецианском кинофестивале. Вы слушаете программу «Культурный дневник», у микрофона Дмитрий Волчек. В Киеве проходит выставка московского фотографа Виктории Ивлевой «Рождение Украины». Весной этого года Виктория объехала областные города Украины и сняла роды как символ рождения новой национальной идентичности. Идея проекта – метафорическое истолкование образа появления нации, которая, как и рождение ребенка, проходит с болью, страданием и кровью. Майдан, война на Востоке, аннексия Крыма и одновременно редкие подъемы воодушевления украинцев – все это приметы времени. По мнению автора, только сейчас, пройдя через эти конфликты, Украина обретает новое качество. И эти исторические процессы символически выражены в фотографиях появившихся на свет детей. 24 региона Украины, 72 полутораметровые фотографии на ткани. Это выставка «Аммаш Украине» и повод к еще одному разговору о цене жизни и смерти, о свободе и предназначении человека. Это не первый проект Виктории Ивлевой в Украине. Сразу после Майдана, проехав всю страну от Донецка до Ивано-Франковска, она опубликовала свои путевые заметки и снимки сначала в социальных сетях, а потом собрала в книгу, в которой тексты и фотографии дополняют друг друга. «Мандривка» или «Путешествие фейсбучного червя по Украине» появилась в киевском издательстве «Дух и литера» в конце 2014 года, а в этом году вышла и в Москве. Средства на этот альбом были собраны с помощью краудфандинговой кампании. Виктория – популярный блогер в Фейсбуке, но сейчас уже два ее аккаунта заморожены. Цензоры умудрились обнаружить нечто непристойное в фотографиях, сделанных в роддомах. Об этом и о многом другом я и говорил с Викторией Ивлевой. Виктория, я бы хотел начать разговор не с метафоры, которую вы осуществили в своем проекте, а с реальности рождения новой Украины. Вы часто приезжаете на Украину, вы были во время Майдана, вы снимали, вы объехали почти всю страну. Почему у вас создалось впечатление, что страна принципиально изменилась, и это какая-то новая страна? Какие ее основные характеристики, что именно изменилось?
Во-первых, я не была во время самого Майдана. Во время Майдана я лежала под экраном телевизора и смотрела стрим, не отрываясь сутками. Вот это было мое действие во время Майдана. Я поехала на Украину в марте месяце. Первый раз большое мое путешествие было в марте 2014 года. Как раз это был короткий зазор между аннексией Крыма и захватом Славянска. Вот это было мое первое большое путешествие по Украине. И с тех пор я слежу за ней неотрывно. Она, в общем, стала большой частью моей жизни. И, по-моему, очень не зря стала большой частью моей жизни. Мне интересно то, что там происходит. Если говорить о том, что я вот почему я считаю, что это новая нация, потому что я почти не встречаю там людей, в отличие от России, которые говорят: «Не, нам так жить и мучиться до скончания своего века. Не, у нас ничего не получится. Не, мы ничего менять не будем. Не, придет новое варьё, они наворуют, лучше пусть старое сидит». И вот это вот бесконечное «не» и нежелание что-то делать, я этого совершенно не вижу среди украинцев. Я постоянно разговариваю с самыми разными людьми, которые говорят, что да, у нас получится, да, мы сможем, да, трудно, но мы прорвемся, мы будем делать по-другому, мы не хотим назад, мы хотим вперед. И как-то все их мысли, все их чаяния, я просто думаю, что бы делала я, если бы я жила сейчас в той стране, я понимаю, что я бы делала то же самое. И мне кажется, что это страна каких-то надежд. И я пока не разочаровалась. Я разочаровалась в темпе, скорости, конечно, хочется, чтобы быстрее. Но в самих идеях я не разочаровалась. Это страна большой надежды для меня.
Но все-таки я встречал немало украинцев, очень разочарованных, которые говорят, что идеалы Майдана попраны, что у власти совсем не те люди, за которых они выходили под пули, и что очень сильно влияние и старых людей из партии регионов, перекрасившихся, и очень многое не осуществилось и вряд ли осуществится, и лучше всего уезжать. И последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что огромное количество украинцев хочет эмигрировать из страны. Ведь это тоже очень тревожная вещь. Это разочарование существует, согласитесь?
Без сомнения, разочарование существует. Но я все-таки думаю, что оно не такое глубокое, как в России, которая даже уже на разочарование не способна, да, а способна просто на инертность. Я понимаю, что это оксюморон быть способным на инертность, но вот это, мне кажется, единственное, к чему Россия сейчас приучена. А на Украине все-таки этого нет. И вот именно это дает надежду. Я думаю, что процент людей, которые хотят уехать из России, он гораздо выше, наверное, чем в Украине. Но хотеть уехать и уехать – это все-таки не одинаковые вещи, это далекие вещи. Огромное количество людей всю жизнь хотело уехать и никогда не сделало ни одного шага в эту сторону. Но я понимаю, что это отражает какие-то тенденции в обществе. Если говорить о том, кого выбрали, мне кажется, что Украина – страна, которая абсолютно способна встать, взять и выбрать кого-то другого. В ней нет ощущения сакральности власти. И никогда, наверное, не было, потому что не было имперства. Это не имперская нация, слава тебе, Господи. Я думаю, что им ничего не стоит взять и выбрать других. Но если мы посмотрим на состав Верховной Рады, там очень много людей, которые пришли благодаря Майдану. совершенно новых, неизвестных никому раньше людей, которые не светились никакой политике. И я думаю, что, глядя на этих людей, украинцы не испытывают разочарования в основном, мне кажется. Мне кажется, туда пришло много достойных людей. Я понимаю, что голоса граждан, поднаторевших в политике, умеющих и знающих, как делать в политике те или иные ходы из партии регионов, они очень громкие и зачастую, может быть, заглушают голоса молодых и, скажем так, не очень опытных политиков. Но мне кажется, что вера в свою страну и искренность, и желание что-то делать, и отсутствие желания урвать в свой карман, а понимать, что ты и есть твоя страна, мне кажется, все-таки, что таких людей достаточно сейчас в Верховной Раде, и их количество должно увеличиваться. Более того, я саму себе там очень часто задаю вопрос, а вот, а чего вы не посадите своих олигархов, товарищи украинцы, господа украинцы? Шановни пани украинцы. Ну, возьмите там, посадите Коломойского. Ну, возьмите там, посадите Ахметова. И я понимаю, что в том состоянии, в котором Украина сейчас находится, это невозможно, потому что просто рухнет вся страна. И нужно это делать как-то очень тихо, как-то по-другому. Не тихо, а медленно, по-другому. Да? Вот не ценой каких-то очень громких посадок. Это удивительное дело, но это, мне кажется, к добру не приведет. Там, арестовать Коломойского, рухнет вся банковская система страны в секунду, арестовать Ахметова, что-нибудь еще произойдет, там, я не знаю, с Донбасса пойдут новые бойцы воевать. Вот все очень непросто, все более чем непросто там, в чем-то, может быть, даже сложнее, чем в России. Но мне кажется, что там такое количество свободы разливается в воздухе, что вот эта свобода должна все-таки все перекрыть. А так, я понимаю, что это молодое и слабое государство, которое делает кучу ошибок, и именно из-за его слабости, именно его слабостью воспользовалась Россия, что тут говорить. А теперь можем в роддом переехать.
Да, давайте теперь от реальности перейдем к метафоре из Верховной Рады в роддом. Сложно снимать в роддоме? Ну, вообще, вот вы приходите с камерой в роддом. Мать, роженица, отец, врачи не гонят вас с санными тряпками?
Ну, во-первых, там нет санных тряпок. Это ваши впечатления, может быть, остались от того момента, когда вы рождались в Ленинграде, в роддоме, дорогой Митя. Сейчас санных тряпок нет. Я думаю, что сейчас, во-первых, что я увидела в роддоме, прежде всего, это очень хорошее отношение врачей к женщинам. И не только к женщинам, а к любым участникам родов, потому что на Украине практикуются всяческие партнерские роды, и это не обязательно должен быть папа, это может быть кто-то из родственников или из друзей, но врачи всячески привечают и приветствуют, чтобы кто-то на родах из близких людей присутствовал, потому что они сами убедились, что это наиболее комфортно для роженицы. А то, что комфортно для роженицы, то хорошо и для врача. Поэтому никакой агрессии я там не видела. Вся моя поездка все-таки была заранее продумана. Там были разрешительные письма из Министерства охраны здоровья Украины, от Ассоциации акушеров-гинекологов. Секретарь Ассоциации акушеров-гинекологов Татьяна Коломиченко просто вела меня из роддома в роддом, как Вергилий, потому что она звонила перед каждым моим приходом в роддом, предупреждала, договаривалась, она знает всех по всей стране. В этом смысле было несложно. Сложностей было две. Одна сложность заключалась в том, что проект был так построен «Один день, один город». И я специально ехала по областным центрам, понимая, что там просто большее количество женщин придет рожать. И несколько раз я почти зависала, мне уже там нужно было уезжать, а не было или роженицы, или никто не соглашался. Но как-то, в общем, в результате все-таки эта ситуация разрешалась. Но есть два города, в одном я сделала 4 картинки, просто 4 раза нажала на кнопку, потом женщина сказала: уходите, я не хочу. А в другом городе 11. И я очень боялась, что придется ехать и переснимать, и мне страшно не хотелось этого делать, но оказалось, что еще 4 картинок было, что выбрать, и из 11 тоже. Так что из этого я выплыла. А вторая сложность была в том, что это была чуть ли не единственная съемка в моей жизни, в которую я вообще никак не могла вмешаться. Я не могла повернуться, встать так, как мне хотелось, очень часто. Иногда могла, но очень часто не могла. Иногда мне говорили: вот стойте здесь и не шевелитесь, потому что слева стол со стерильными инструментами, а справа стол со стерильными инструментами. Я, значит, стояла зажавшись, вроде как приготовив камеру, но в самый ответственный момент вплывал какой-нибудь белый халат, и вместо съемки родов получались съемки белого халата. Было и такое. Но это было такое, ну, как бы немножко фотографическое испытание. Но я думаю, что я все время об этом говорю, и когда вспоминаю об этой съемке, я вспоминаю о ней с бесконечной радостью и любовью. Потому что, наверное, и врачи мне тоже про это говорили, во время рождения ребенка, видимо, какой-то идет выплеск добра, я не знаю, положительной энергии, еще чего-то. И ты находишься в состоянии абсолютного счастья. Просто вот, несмотря на то, что ты только что видел безумную боль, мучения, кровь, какие-то не очень приятные физиологические вещи, это все сразу уходит, как только ты видишь человечка, как только ты слышишь первый крик, просто всех охватывает такое состояние счастья, невероятное. Поэтому все мои там неприятности мелкие, они все уходили, конечно, абсолютно напрочь и вообще не остались в памяти.
Почему вы решили сделать проект черно-белым?
Я думаю, что чисто из эстетических соображений, потому что, во-первых, дети, рождающиеся, очень часто бывают не самого приятного цвета, а такого вот почти баклажанного некоторые рождаются. Это там проходит в течение нескольких секунд, но это не самое красивое зрелище на свете эстетически. Потом я думаю, что там какие-нибудь окровавленные пеленки – это тоже немножко не то, что я хотела показывать в моем проекте. Я заранее, когда думала, как его делать, я поняла, что это будет, конечно, черно-белый проект. Чисто по каким-то эстетическим соображениям.
Роженицы просили у вас фотографии. Вы будете им отсылать или как-то с ними будете контактировать?
И это была вообще, как бы, это была главная замануха, потому что я, конечно, их всех на это немножко покупала. Я говорила, что участвуйте, пожалуйста, в моем проекте, за это я вам пришлю картинки. И вот сейчас, наконец, я начала рассылать картинки, половине уже примерно отослала, вот вторая половина ждет, и я надеюсь, что сегодня, к концу дня, я выполню свое обещание, и все нам разошли портреты и их во время родов, и детей, и мужей, тех, которые присутствовали на родах.
Ваша выставка проходит в символическом месте. Это платформа «Изоляция». Когда-то это был выставочный зал в Донецке, откуда были изгнаны художники и кураторы, и там устроили что-то типа тюрьмы или такого лагеря ДНР. Теперь это существует в Киеве. Вы когда-то приезжали в эти районы ДНР и ЛНР. Сейчас вы не снимали там во время этого проекта?
Я снимала в Донецкой и Луганской областях на контролируемых Украиной территориях. Во-первых, я никогда не называю эти территории так, как вы их называете, Митя. Я их называю всегда неконтролируемые территории, потому что для меня этих как бы, государств, в кавычках, не существует. Это блеф. А для меня это территория неконтролируемой Украины. Я была на контролируемой Украине части Донецкой и Луганской области, а в нескольких городах. В Краматорске, который теперь столица Донецкой области, в Северодонецке, который столица Луганской. И сняла украинских женщин там. Это было безо всяких проблем. Проблему, на самом деле, представлял Крым, конечно, потому что мой проект без Крыма существовать не имел права. То есть, ну, это была бы, наверное, издевка над Украиной, сделался проект «Рождение Украины без Крыма». Ехать в Крым я не хотела ни при каких обстоятельствах. Мы очень долго думали, что делать, то ли выставить просто кусок белой фотографической бумаги, то ли поставить, написать Крым и поставить украинский флаг. Но это все эстетически совершенно из проекта выбивалось. И потом мой товарищ, который работает в изоляции, Валера Милосердов, сказал: «Вик, да нужно просто снять переселенцев». И это был самый хороший ход. Я нашла в Киеве двух волшебных женщин, переселенок. Одна из них родила накануне, поэтому эта съемочка немножко другая. Я пришла к ней, когда ребенку было почти сутки, а вторая была на сносях беременна, я к ней приходила домой. Но в результате вот три фотографии крымские. На одной написано «Бахчисарай, Крым, Киев», на другой написано «Алушта, Крым, Киев». И я думаю, что это подчеркивает все-таки связь Крыма с Украиной, и, в общем, они стали частью проекта.
Вика, вы можете теоретически представить аналогичный проект «Рождение России»?
Нет, Митя, не могу, потому что Россия, к моему глубокому сожалению, не рождается. Я не вижу этого здесь. Мы отметем сейчас там все сложности, да, потому что в России снимать гораздо сложнее, гораздо выше подозрительность, но я не вижу этого проекта. Здесь ничего не рождается, кроме новых порций злобы, ненависти, ксенофобии, там. Она не рождается. Мне очень жаль. Мне ее очень жалко. Не могу. Более того, я вам скажу, что я, наверное, такой проект, я не могу ответить за всю планету, но все-таки более-менее так знаю, что происходит. А я, пожалуй, больше ни в какой стране мира сейчас бы, наверное, не стала такой проект делать. Я не вижу, что еще рождается. Вот так, чтобы рождалось. Из крови, боли, страданий, как эта новая Украина, родившаяся из Майдана. Я такого не вижу. Я понимаю, что ребеночек не такой розовенький и прекрасный, как хотелось бы. Я понимаю, что у него родовые травмы. Но все равно он родился, и он развивается. Вот для меня это главное. А в России ничего не рождается, ничего не развивается.
Вы не боитесь, что вас сочтут излишне романтичной и сентиментальной?
Кто?
Зрители и критики. Циничные критики.
Ну, циничные критики, на то и циничные критики, чтобы написать про меня какие-нибудь гадости. А зрители же... Вы знаете, Митя, я видела людей, которые приходили на выставку и плакали. Просто плакали. И для меня это было так удивительно. Я как-то... Я даже не знаю. Я думаю, что это такая очень высокая оценка. Да, ну, наверное, это тоже были сентиментальные дуры. Но если меня считать сентиментальной романтической дурочкой, зная все остальное, что я делаю на Украине, ну пусть я буду сентиментальной романтической дурочкой, которая там на этой выставке собрала денег на 2 генератора и отвезла их в поселок Жовенко, который сидит без света. Пусть это считается сентиментальным и романтическим. Но люди-то теперь хоть телефон могут там заряжать. Ну, пусть так. Я как-то к этому отношусь спокойно.
Где этот поселок находится и почему вы решили собирать на генераторы? Как вы узнали о их беде?
Да как-то мы же все время там, я с моими друзьями харьковскими, с Женей Каплиным, мы все время там шуруем в тех краях. И это как бы такое известное место около Артемовска, теперь Артемовск называется Бахмут. Это поселки, которые были отвоеваны еще год назад. Это, в общем, пригород города Горловки. Ближайший пригород города Горловки, называемый Зайцево, и вот часть этого Зайцева называется Жовенко. Это небольшое поселение, там сейчас живет 220-250 человек примерно. Рядом есть еще одно такое же под названием Бахмутка и третье маленькое под названием Пески. И вот там нет света, там не очень хорошо с продовольствием, там хлеб привозят по вторникам и субботам волонтеры, там была большая проблема с отправкой детей в школу. Там люди ночуют в подвалах, в грибах. И самое печальное, что за год Верховная Рада не нашла времени перевести Жовенку из Горловского подчинения в подчинение Бахмутское. То есть люди не получают никаких денег. Вот сейчас, я была там на прошлой неделе, мы отвезли эти генераторы. Там просто люди просили генераторы, потому что ну никак. Нам позвонила одна женщина, которая вырастила 14 детей приемных, и 4 маленьких сейчас еще с ней живут, остальные уже взрослые живут в других местах. Она умоляла привезти генератор или что-то, потому что она детям еду готовит на костре. А пошли дожди, и костер стал задувать, погас. Поэтому генератор был, конечно, для них спасением. Ну, даже если на костре готовить, потом хоть как-то с помощью генератора можно эту еду погреть. И вы знаете, вот говоря о том, меняется что-то на Украине или нет, после Жовенки я написала большой пост. Не пост, но пост, открытое письмо к людям, от которых жизнь Жовенки зависит. Там я обратилась к губернатору Донецкой области, я обратилась к помощнику президента Порошенко Ирине Геращенко, я обратилась к замминистра по делам оккупированных территорий Георгию Туке с просьбой посмотреть еще раз на Жовенку и помочь, во-первых, выяснить ситуацию со школой, потому что людям предлагали интернат или предлагали детей пешком водить до ближайшего там более цивилизованного поселка, оттуда бы их собирала машина, а до школы осталось 2 дня, и было совершенно непонятно, что делать. Часть детей в прошлом году ходила в школу на ту сторону, сейчас и на ту сторону в школу ходить нельзя, это более чем небезопасно. И вы можете себе представить, на мое скромное письмо в Фейсбуке отозвались. Украинские власти отозвались. Я разговаривала с Ириной Геращенко, с помощником президента, которая пообещала мне, что, во-первых, на первой же сессии, конечно, их, наконец, переведут в Бахмутский район, что будет людям огромная поддержка, потому что они смогут получать все выплаты, которые Украина должна выплатить. А там как-то разобрались со школой, пытаются что-то наладить с электричеством. Ну, школа там, часть детей все равно придется возить, придется отдавать в интернат, потому что война, иначе не сделать, потому что крайне небезопасно ездить там с детьми по дороге. И многодетную семью эту, я думаю, что мы просто поможем ей переехать. Семья согласна переехать, как только мы найдем какое-то жилье. И мы, наверное, опять-таки сентиментально и романтически соберем деньги людям на новый дом. И 4 детей не будут слышать ежедневных грохотов над головой. Пока я была в Жовенке, там уже хорошо грохотало. Вот так.
Но вы упомянули Facebook, зрители на вашей выставке плакали, а вот администрация Фейсбука почему-то вашими фотографиями была возмущена, и вас на некоторое время как раз забанили именно из-за этого проекта, хотя при всем желании ничего непристойного там найти невозможно. Что произошло?
Я думаю, во-первых, что это же не робот отсматривает, да, это кто-то стучит. сразу вспоминается замечательная тавлатовская фраза, кто написал 4 миллиона доносов. Вот потомки тех, кто написал тогда 4 миллиона доносов, написали сейчас какие-то доносы. Администрация Фейсбука решила эти доносы удовлетворить. Я думаю, что это абсолютное ханжество. Я считаю, что на моих фотографиях действительно нет ничего. Даже там, где есть обнаженное женское тело, я думаю, что вообще давать жизнь ребенку и связывать роды с порнографией, это нужно иметь очень специальный такой ум, видимо, ум Фейсбука, чтобы посчитать роды за порнографию. Более того, на картинке, за которую меня забанили на месяц, я забанила на месяц на своем основном аккаунте, на нем женский сосок был прикрыт квадратом Малевича. Но Малевич супрематизма оказался бессилен против ханжества. Ханжество победило. И как-то меня это сначала взбесило совершенно дико. Тем более, что в это время банили Женю Левковича, там еще у кого-то Шендеровича, до бесконечности все это. Я решила, что... Почему-то я решила, что я не буду сражаться. Мне так стало противно. Я думаю, если вы такие ханжи, если Марк Цукерберг, твоя жена рожала в полной темноте, и при этом никто не присутствовал, ничего не видел, ну хорошо, это в конце концов твое право. Ну, это глупость. При этом это же еще и такое лукавство, потому что если ты даешь ссылку, то тогда можно. Вот на Фейсбуке поставить нельзя, а вот на Фейсбуке поставить ссылку можно. Значит, получается, что я могу там на Фейсбуке поставить ссылку на любую там детскую порнографию. Ну, получится, что можно. Фейсбук меня не забанит за это, я же ссылку поставила, да? Логики в этом нет. Я думаю, что я переживу этот месяц, осталось 13 дней, как-нибудь. Но разговор об этом, наверное, нужно вести, потому что, естественно, возникает разговор, а кто эти люди, которые принимают решение о том, чтобы забанить? У них есть искусствоведческое образование, художественное образование. Я понимаю, что слово из трех букв отличить от слова любого другого для этого образования не нужно. Это 5-летний ребенок знает и отличает. А вот отличить порнуху от произведения искусства или от документальной фотографии, для этого нужно, наверное, иметь какой-то художественный взгляд, какое-то образование, хоть какое-то. Я подозреваю, что у людей, которые этим занимаются, автоматически нажимают на кнопку «забанить», ничего этого нет. Вот об этом, наверное, имеет смысл говорить. Но когда такое количество политических проблем, ну, кто-то посмотрит на какие-то документальные фотографии и какие-то женские соски, прикрытые квадратом Малевича. Ну, останется это вот в памяти. Как... Хотя, конечно, удар нанесен некий был, мои враги могут порадоваться. Я рада, что у них улучшилось настроение. Может, они станут менее злобными. Конечно, меня забанили за несколько дней до открытия выставки. И какой-то урон, наверное, по количеству людей, которые на выставку придут, это нанесло. А может быть, наоборот, услышав, что забанили, люди пошли. Трудно сказать. Но то, что это глупость и ханжество, и абсолютное средневековье, и это удивительное сочетание передовых абсолютно технологий со средневековьем, вот это, конечно, достойно кисти не только Малевича, но и, не знаю, Буонаротти.
Вика, ваши предыдущие фотографии, сделанные в Украине, были показаны в России. Есть ли надежда на то, что и этот новый проект увидят российские зрители в Москве, Петербурге и других городах?
Я думаю, что нет. Я должна сказать, что когда я так начинаю иногда оглядываться вокруг, сидя в Москве, анализировать, я понимаю, что я вообще ушла из практически отовсюду, из российских СМИ, которые когда-то меня печатали или обращались ко мне там, с какими-то заказами. Меня нет нигде. Я живу только в Фейсбуке или вот в украинских СМИ, которые как-то говорят ко мне. Я не знаю, почему так случилось. Ни обо мне, ни о моей деятельности в России не рассказывают никогда. Ну, значит, неинтересно, значит, не нужно. Тут дело ведь не в моей... как бы сказать, не в моем эго и не в том, что я хочу, чтобы со мной на улицах люди раскланивались. Нет, а в том, что ты несешь какое-то знание или ты собираешь какие-то деньги на помощь людям, независимо от их национальности и политической ориентированности, да, эти люди живут в войне, и ты собираешь средства им на помощь. И естественно, что чем ты более известен, тем больше ты можешь помочь. Вот с этой точки зрения мне, конечно, это обидно. Ну, а так, ну, как... Повторю за Маяковским, я хочу быть понят родной страной. Не буду понят, что ж, над родной страной пройду стороной, как проходит косой дождь. Есть соседняя страна, которую я как-то очень и очень полюбила.
Разговор с фотографом Викторией Ивлевой о ее выставке «Рождение Украины» завершил программу «Культурный дневник на волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о блошиных рынках и старьевщиках. Точнее, о старьевщице. Московском историке кино, театроведе, педагоге Галине Аксеновой.
Называя себя старьевщицей, я держу прошлое. Я за него хватаюсь гораздо больше, чем будущее. Может быть, потому что в моей семье прошлого не было, и поэтому мне очень важно его создать. Ну, поскольку моя мама сирота, дедушка расстрелян, бабушка умирала в лагере, то по маминой линии ничего не осталось. У теток маминых были сундуки. И я помню, что в детстве, когда меня пускали в эти сундуки, там лежали старые пуговицы, старые деньги, милый друг Мопассана, старые кружева, бисером вышитые. И для меня это были какие-то сказки.
Подробнее о любви к старым вещам в пятницу в 10 вечера.